программа «Цена победы».
Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве ведущий, мой соведущий где-то в горах Алтая родного находится, я имею в виду Владимира Рыжкова. Вот. Но зато у меня сегодня собеседник далекий, не в России находится. Это, правда, мы уже к этому привыкли в эпоху скайпа и зума, в эпоху пандемии. Мы все как-то нас разбросало. Нам трудно собираться в одном месте. Даже в некоторых бывает, что и запрещено просто из-за эпидемиологической обстановки. Но в данном случае это совершенно все оправдано, наше расстояние, потому что мой сегодняшний собеседник французский историк, ученый, исследователь, доктор Гаэль Жорж Мулек.
Повтор программы.
Если я правильно, господин Мулек, воспроизвожу вашу должность и ваш титул, вы советник по России и Евразии Академии наук Франции. Правильно?
Точно, точно. Я сейчас не говорю под это название, а просто как историк.
Да, ну да. Вот. Ну, знаете, у нас любят в России любят титулы. Ну, у нас чем больше титулов,
ну, тем больше. Ну, историки, это тоже неплохо.
Это тоже, да-да-да. Гаэль Жорж, вы предложили, мы не первый раз, кстати говоря, в эфире, да. В архивах программы «Цена победы» есть уже записи с Гаэлем Жоржем Мулеком. Вот. На сей раз, мне кажется, очень интересная тема и, главное, очень интересная публикация, к которой мой сегодняшний собеседник имеет прямое отношение. Речь идет об опубликованных недавно дневниках Георгия Димитрова, главы Коминтерна, знаменитого болгарского коммуниста, о его дневниках периода войны 1941-1945 год. У меня нет книжки, но у меня, спасибо господину Мулеку, он мне прислал, так сказать, то, что называется PDF, да, то есть компьютерный вариант книги. «Они сражались за нашу Родину». Это вышло в 2020 году в издательстве «Кучково поле». Большой коллектив, который над этим работал. И вот вступительная статья и одним, я так понимаю, основных редакторов этой книги выступили вы. Правильно, Гаэль Жорж?
Я участвовал в работе, я написал предисловие, но человек, который отвечает за эту работу, это Татьяна Георгиевна Зазерская.
Ответственный составитель.
Да, да, ответственный составитель. И я хотел тоже поблагодарить Зоя Константиновна, которая сейчас немножко болеет ковидом, и ей пожелать, это член нашего общества, нашей сотрудницы, одна из наших давним человек, с кем мы работаем, и желаем ее очень быстрого выздоровления, и чтобы она вернулась в строй как можно быстрее.
Ну да, да, все, кто попал на эту болезнь, конечно, мы всем желаем скорейшего выздоровления, главное выздоровление просто, да, вот, да-да-да. Ну что, давайте тогда приступим к разговору. Да, это, значит, мы, смотрите, это я говорю, обращаясь к нашей аудитории, речь идет о довольно подробных, фактически ежедневных записях, дневниковых записях Георгия Димитрова. Еще раз повторю, 41-45 год. У меня много сразу же вопросов возникло к вам, ну, как к человеку, который презентует нам сегодня эту книгу. Понятно, во-первых, насколько это эксклюзивная или уникальная публикация. Раньше дневники Георгия Димитрова что, не публиковались?
Совсем нет, он уже опубликовался, но опубликовался полностью. Полностью по-бельгарски и по-французски. Полностью, значит, с 1934 по 1949 году. Но точный вариант – это тот вариант сейчас, потому что все французские, как и бельгарские, были переводы, потому что он написал свой дневник на трех языках разных. Когда он жил, он не жил, но был в тюрьме, в Германии он написал на немецком языке. Когда жил, работал в России, он написал на русском языке, по-русски. И когда он руководил Болгарией, он по-булгарски. А есть и другие, например, Йельский университет опубликовал уже части этих Димитров, но самый лучший момент как бы, для американцев. Значит, лучший момент для американцев не отражает точности, что был комментарий, как работал Димитров во время войны. Почему сейчас мы сделали как бы отрывок этого дневника? Это для того, чтобы ознакомить русский читатель с этим документом, что и напрямую, значит, на русском языке без перевода. Здесь мы работали на сносках, на предисловие, на критический аппарат. Но это первый
такое раз. Такое довольно научное издание, в смысле, с научным аппаратом, да?
Это научное издание, но это тоже интересно, потому что там
конечно.
Это, как сказать, это другое видение о Коминтерне и о коммунистической партии. Это важно тоже опубликовать этот документ сейчас, когда не праздновали, но я забыл, как по-русски сказать, но отмечали 75 лет с победой. Вот. Извините, вы...
Даже не в юбилее, дело, я думаю, что в любой момент история войны вообще очень интересна, да, и роль Коминтерна – это одна вообще-то, ну, фактически, хотя вроде с одной стороны мы все знаем, с другой стороны очень много загадочного.
Вам все представили. Но сказать, что мы все знаем, это не так. Представили,
не так,
или,
да.
Или коммунист сказали одно, или антикоммунист сказали другое, а как бы историк попробует найти, как бы неправда, но как бы ближе к правде, скажем так.
Гайль Джордж, скажите мне, пожалуйста, вот первый вопрос будет у меня не о том, что в этом дневнике, а о том, чего там нет. Я имею в виду вот что. Почему вы взяли с 41-го года, а не с 39-го? Мне кажется, что Коминтерн в 39-го, вот в этот период с 39-го по 41-й год, это тоже очень, по-моему, интересный период в жизни Коминтерна, его отношение к тем событиям, которые происходили в Европе.
Это точно, но, вы знаете, я не хотел внедриться в разные нездоровые вопросы. Я хотел показать, что действительно Коминтерн сделал в 40-м. Первым по 45-м, ну, 43-й, когда его приостановили, но люди продолжали, даже без комментариев продолжали бороться. Потому что мне кажется, что вопрос о пакте Молотов-Риббентроп – это вопрос, который используется политическим образом с одной стороны, как и с другой. А я не хотел внедриться в этом, а в предисловии, Многие говорят, что Коминтерн был, скажем, почти пронемецкий во время первого месяца Второй мировой войны, значит, что они ничего не делали. А если вы смотрите, что сказал посол Германии, когда он информировал о начальной войне, когда он информировал Молотов, там вторая часть – это происк Коминтерн в разведка, что они конкретно делали против Германии. Значит, начинать с пакт Молотов-Риббентроп или с начала Второй мировой войны, мне казалось, не так интересно. Почему? Потому что сейчас в России многие говорят о Второй мировой войне, Второй мировой войне. В России это не Второй мировой войны, это Великая Отечественная война. Почему? Потому что это две разные войны. Войны, которые были в России, это не войны, которые были во Франции или в Пасифике, американцы против японцев.
Это Тихий океан имеется.
Это две разные вещи, потому что, ну, в семье, конечно, у меня были люди, которые участвовали в войне, но когда они видят фильм или когда они видят, что происходило в Ленинграде или Сталинграде, они сказать, у нас не будет такой.
Ну, я бы здесь с вами не согласился, честно вам скажу.
Ну, да,
потому что, мне кажется, нельзя. Нет, а что понимать? Мне кажется, нельзя вырывать что-то, потому что мне кажется, что какие бы ужасы не пережила наша страна и в Ленинграде, и в Сталинграде, и в Курске, и вообще на протяжении вот этих 4 лет Отечественной войны, они ни в коей мере не вступают в конфликт с теми 2 годами. Здесь да, а здесь они не зачеркивают то, что было сделано с 39 по 41.
Это понятно, это не... Но это другое понимание, потому что, мы... что у нас были, это были как бы, скажем так, нормальные войны, понимаете? А в России это были войны за уничтожение.
Но у вас-то как раз была дроль ДГР, а не нормальная.
Нет, а потом были, но очень быстро.
Я имею в виду странная война.
Это продолжается оккупационные войска, немецкие во Франции и так далее. Но, например, у нас есть, и много говорят, и остались в память, один деревня, где немцы приехали, убивали все и сгорели церковь.
А у вас больше, чем... Это Арадур, да? Арадур.
Арадур. Понимаете, это не чтобы сравнить. Это не чтобы сравнить, но это совсем другое.
Ну, мне кажется, да, здесь не надо сравнивать, здесь надо... Если, ну, хорошо, здесь это ваш выбор, и вы это безусловно. Вот. Тем не менее, но да. Все-таки раз мы этот период затронули, у меня просто к вам вопрос такой.
Конечно.
Потому что так считается, что Коминтерн, ну, даже не столько Коминтерн, потому что Коминтерн всегда подчинялся Советскому Союзу и Сталину, да? Коминтерн как организация. Ну, вы меня опровергнете, если не так. Но партии, которые входили в Коминтерн, да, они занимали индивидуальные, я бы сказал, позиции, и они, многие партии, насколько я знаю, они не поняли пакт. И вот этой вот переориентации с антинацизма на дружбу и сотрудничество.
Ну да, но это не... Понимаете, надо смотреть это по-разному. Есть люди, а есть структура. А структура, они, да, конечно, были напрямую связаны с Москвой.
Конечно.
И большинство из структур тоже не понимали, как и люди, потому что французские компартии потеряли много... после пакта, но и структур тоже не поняли сразу, понимаете? Но когда начинали война против СССР, они все как одни...
Все понятно.
Это первый раз в истории компартии, когда быть патриот в своей стране значит быть патриот Советский Союз. И наоборот, быть патриот Советского Союза значит быть патриот своей страны. Это единственный момент, когда они были, как сказать, в диапазон национальное понимание этого слова.
Это понятно, конечно, разумеется, да, так сказать, антифашизм, это была, так сказать, главная идея тогда, да. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос по поводу, надо было мне вначале у вас спросить, по поводу книги. Сами эти документы, дневники, это российские архивы?
Да. А вы знаете, что самое, я бы сказал, удивительное или страшное, или странное, это то, что у Анатолия Черняева, его мемуар. Первая страница, это мне привезли из ЦПА дневник Димитрова.
Центральный партийный архив.
Да. В 1972 году.
Знаете, Галь Жорж, уже столько времени прошло, уже новому поколению наших слушателей надо объяснить, кто такой Анатолий Черняев. Это помощник Михаила Сергеевича Горбачева. Да? Правильно? Вот.
Конечно.
Уже не все знают это.
Ну, вот. Понятно.
Человек очень влиятельный, очень известный, написавший блистательные, даже с литературной точки зрения, блистательные мемуары.
Да.
Ну вот извините за такое разъяснение, оно тоже необходимо. Ну, видите, вы во Франции знаете, кто такой, а у нас не все.
Ну да, да, значит, что эти документы уже существуют в 1965 году, но что точно, есть свидетель, что они уже были в советском, российском архиве в 1972 году. А можно себе задавать вопрос, почему выходят или и только часть этого дневника выходит только сейчас. И еще под давлением, но под работа как бы иностранец и люди, которые могли бы не заниматься этот вопрос.
Ну, а вы были, кстати, инициатором этой публикации?
Один из, и я опубликовал его полностью во Франции в 2005 году уже. Но я думал, что ну, если есть такой возможности, и не надо переводить, это главное.
Что ну, да, центральный партийный архив, он весь был переведен в Российский государственный архив социально-политической истории.
Да, Оргаспи, да. Но они там хранятся, и очень жаль, что российские исследователи не сочли нужным этого публиковать, понимаешь, с 90-х, потому что понятно, что раньше это было как бы закрыто, понятно, но с 90-х.
Они были закрыты, да, дневники?
До 90-х, да, конечно, все
были. А почему они оказались в Советском Союзе? Ведь Димитров все-таки закончил свою жизнь в Болгарии, да?
Ну да, рукопись в Болгарии, а что есть у нас в России, и да. Получили копии во Франции, запись уже на компьютер. Не компьютера, а на...
Ну, понятно, машину. Уже расшифровано.
Да, это было более чем важно, потому что это женщина, которая заработала в 1965 году, был ее помощница, его помощница, и она разбирала более-менее. Но, тем не менее, что важно понимать, это что там есть многие люди, которые большинство из издателей не расшифровали, потому что эти люди... они из спецслужб. А здесь, в нашей публикации,
но это, конечно,
мы
это...
дадим их фамилия, настоящая фамилия, их позывные, все, и кто они, эти люди. Это дает другой, совсем другой свет.
Это, безусловно, одна из центральных наших тем сегодняшнего нашего разговора. Я просто подвожу к ней постепенно. Вот. Галь Джордж, а скажите мне, пожалуйста, ну, я думаю, что у наших многих слушателей возникнет вопрос, а чего вдруг французский историк заинтересовался Георгием Димитровым, Коминтерном и вообще?
Ну, потому что, извините, но это наша общая история. Когда я был маленький, но совсем маленький, французский компартий уже был на уровне 25% во время президента, больше, чем 20% во время президентских выборов Помпиду.
Это был Жак Дюкло. Это был Торрес еще, да?
Не, Жак Дюкло.
Дюкло, когда Дюкло.
В 69-м году, да. А он получил больше, чем 20%, значит, что это наша
история. Да.
Даже тогда, понимаете? Я видел это.
Это все результат войны?
Ну да, конечно.
Результат в каком смысле войны? Ну, результат,
авторитета
коммунистического.
Авторитет, который получил партии за счет войны, за счет людей, которые боролись, это понятно.
Это безусловно, да.
Это, понимаете, извините, люди, которые думают, а Россия это Европа, не Европа, это надо смотреть... Димитров, а если Россия не Европа, это никуда не годится, понимаете, это Европа, потому что все связано.
Вот на ваш взгляд, историка, хорошо знающего этот предмет, эти все сюжеты вокруг войны, Коминтерна, скажите мне, пожалуйста, что в дневниках Димитрова, на ваш взгляд, что было такого и есть, вернее, такого, да, что заставляло их секретить? Что там секретного для советской власти было?
Вы знаете, я думаю, что это связь между Коминтерном и разведкой.
И спецслужбами, да?
И спецслужбами, да. Потому что там каждый день Димитров встречается с руководителем спецслужбы. Многие люди у них бывают, они спрашивают ему, чтобы он передал им свои иностранцы, потому что они говорят уже по-испански или по-немецки, они могут быть переодеты как солдат испанский, который был в против России, против Союза или немецкие, могут быть использованы. Видно тоже люди, которые тренируются в школе Кушнаренкова. Кушнаренкова – это маленькие деревни около Уфа, где был школа, разведшкола Коминтерн, который сейчас там, в Уфе, есть группы людей, которые изучают историю этого школы, которые делают все, чтобы восстановить как музей эту школу. Там,
я думал, что саму школу хотят восстановить.
Ну, может быть, другие тоже, но люди,
с кем я общаюсь, тогда не будем об этом публично говорить, а то нас обвинят в том, что мы разглашаем секреты.
Не, ну, например, это школе это было классно, потому что самый, например, французский преподаватель, там был Андре Маерти, и было преподавание по политический вопрос, и тоже по тренировке военной. Значит, как взрывать поезд, как использовать немецкие оружие, если попадет в руках, чтобы могли использовать. Это и один из самых известных школьник, можно так сказать, это Маркус Вольф.
А, Маркус Вольф,
ну, да,
который возглавлял Штази.
Потом, да.
Потом возглавил ГДР.
Качество образования всегда делает разницу.
Ну да. Слушай, это интересно, но вообще это, я понимаю, что это отдельная тема, конечно, история, конечно, этой школы, но это очень интересно, конечно. Они очень... Я, например, первый раз об этом слышу, хотя вроде мы много занимаемся.
Ну, надеемся, что будет музей, что побольше людей,
да,
узнают.
А есть люди там, которые этим занимаются, да?
Да, да, да. Да,
историки, да. Я имею в виду.
Историки и административные люди, которые...
Скажите, попробуй. Такой вопрос. Вот судя по дневникам, судя по тому, что вы знаете, субординация, вот, подчинение Димитрова Сталину, ну, скажем так, Москве, Кремлю, было абсолютным?
Как у военных. Подчинение полное, но с... ответственность за меры, которые ты принимаешь для достижения
этих задач, для решения задач. Да.
Так можно сказать. И тоже, понимаете, нельзя тоже думать, как это указ или что-нибудь такое. Эти люди думали они думали все
одинаково. Ну да, то есть они были единомышленниками.
Единомышленники. И один у Сталина был побольше, скажем так, побольше инициатив, побольше понимания. Но эти, он был педагог, можно так сказать, тоже. Он им объяснил, почему. Например, все говорят, что это так, что Коминтерн прекратил свое существование в 1943 году.
Да.
А по-настоящему Сталин уже в апреле 1941 спросил Димитров думать, как переорганизовать, прекратить Коминтерн и дать возможности Национальной коммунистической партии развивать по-своему, чтобы у них были свой подход к вопросу, который касается их страны. Не были часть международной организации, но были конкретные направления на решение вопроса в своем стране. Это что говорит Сталин, значит, уже...
Ну, здесь вопрос. Важно, я думаю, что вообще это очень тоже интересная тема, почему, собственно говоря, был распущен Коминтерн, да?
Ну, это, понимаете,
да,
это изменение влияния,
ну, понятно,
не международные, а... Каждый, да.
Но есть и другие трактовки.
И другие.
Да, Гай Джордж, ну, вот мы говорили о том, что, собственно, одна из причин, судя по всему, того, что эти дневники долгое время были засекречены, это, конечно, там присутствие темы, хотя она, в общем-то, не секретна, все это знали, да, и знают, что Коминтерн был во время войны фактически такой разведывательной сетью, которая работала на Советский Союз.
Разведка, да, но и тоже и политические влияния, потому что люди, которые были в России, были тренированы иностранцы и переброшены у них на родину, чтобы и разведка, и политические деятельности заниматься.
А, то есть политическое влияние это тоже входило?
Конечно,
да,
потому что этот школь, который, о ком мы говорили, вначале они формировали люди, которые использовали в сопротивлении, значит, для борьбы против немцы, но это были люди из, как сказать, с интеллектуальным потенциалом. И они после первых они больше их не послали за границу, и они их формировали, чтобы потом руководить стран Восточной Европы.
То есть они были не просто, так сказать, разведчиками, они были и пропагандистами, агитаторами, безусловно.
И бойцы тоже.
Да. То есть эта сеть была, значит, интернациональна, да, там же были...
Там француз, там...
Испанцы, наверное.
Испанцы, итальянцы. И люди с такой биографией, понимаете, вот почему так важны биографические справки там в физике. Потому что без этих данных вы не понимаете. И вот почему они в конце каждой страницы, они в конце волюм.
Ну да, это не то, что индекс имен в конце книги, да? Это чтобы было понятен сам контекст, да?
Первый, да, а потом биографические данные, они в конце каждой страницы в книге, потому что так ты понимаешь, о ком идет речь, и ты понимаешь, что этот человек стоит посмотреть его биографию. Просто чтобы дать такой, на каком уровне был влияние Коминтерн, это встреча, которая происходит в первый месяц после начала войны, где есть люди, как Старинов, Судоплатов и Тингон, и где есть тоже Димитров, и он пишет о сотрудничестве между разными компонентами советского разведка. И он пишет, Димитров, «Дело еще кустарно поставлено».
Ну, это вообще интересно.
То есть... Чтобы это сработало лучше.
Димитров же не был разведчиком, да? Он был политиком.
Вы знаете, когда вы большевик, вы живете в нелегальном положении.
Ну да.
Например, Сталин, когда он пришел, не в раз, но во время революции, ему было 36 лет, и он жил на нелегальном положении или в тюрьме в 18 лет.
Ну да, но я имею в виду, что все-таки советская разведка – такая специфическая спецслужба, которая очень не выносит чужаков, чужих людей, да, незнакомых. Все-таки он был допущен, да? То есть самое...
Нет, это были другие люди. Это были другие люди, которые велели...
Нет, я имею в виду допущен к организации самой этой, да?
И другие
или он был все-таки в стороне?
Нет, он был нужен, и он участвовал. Он не руководил, но он участвовал. А почему? Потому что тогда иностранцы были использованы, могли быть официальные сотрудники советской разведки без проблем. И многие из них участвовали как настоящие сотрудники, а не как простые агенты.
А была связь коминтерновской сети с советской сетью, там, с той же оркестр «Ружи», с «Красной капеллой» там, и так далее, с профессионалами?
Они пересекли, но это был разный, как сказать, это был разный контор. Но они пересекли, потому что все они когда-то были коммунисты. И значит, они пересекли свои жизни, и они до того, как быть разведчики, они были просто коммунисты, а потом они входили в эти организации и были под другие начальства.
Ну да, потому что, смотрите, «Красная капелла», насколько я знаю, там я помню, я читал книжку вот Перо, да, «Красная капелла» во многих странах, в первую очередь, кстати говоря, в Германии, она была не на коммунистических основах, на антифашистских, на антинацистских, да? То есть там не было вот этой идеологического компонента коммунистического. У «Красной капеллы».
Коммунизм – это не одно и то же, но это очень близко. А кадры, можно так сказать, что кадры, они были коммунисты сначала.
Вы имеете в виду коминтерновские? Нет, вы говорите про Коминтерн, а я говорю...
Нет, говорили про Красный Капелл.
Да?
Он был коммунист, он не был антифашист, он был коммунист, и потом...
Вы имеете в виду самого руководителя, Трепер?
Да,
да. Трепер, да, Трепер, конечно, он был послан из Советского Союза, да, да, это конечно.
Я говорю, есть люди...
Да. Но масс, ну, там массы не было.
Масс, которые не были массы, но, конечно, да. Не были коммунисты, но кадровый сотрудник, конечно.
Ну, конечно, конечно.
Да?
Мы сейчас прервемся, после мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях через большие расстояния французский историк Гаэль Жорж Мулек. Вот, и говорим мы о недавно изданных в Москве дневниках Георгия Димитрова за военные годы, за годы Великой Отечественной войны, 41 по 45 год. И мой сегодняшний собеседник, хоть историк и французский, но занимающийся, интересующийся историей российской и историей войны, и историей коммунистического движения, как я понимаю. И все это вот, все вместе сделало моего Гаэля Жоржа Мулека одним из авторов. И, кстати, автором вступительной, большой вступительной статьи о самом, там и биография, и политическая биография, и личная биография Георгия Димитрова, одного из самых крупных деятелей коммунистического движения, не только во время войны, вообще в 20 веке, можно сказать. Да, человек знаменитый, начиная с процесса в Германии, потом возглавлял Коминтерн, потом возглавлял Болгарию. В общем, человек с огромной судьбой. И с очень, конечно, интересными дневниковыми записями ежедневными, которые много раскрывают.
Повтор программы.
Я хотел все-таки еще вернуться к вопросу роспуска Коминтерна. Да? Ну вот вы говорите, что, так сказать, вы верите Сталину, который писал или говорил, да, что это для того, чтобы дать большую свободу и независимость деятельности национальных компартий.
Вы знаете, более свобода Сталина, это уже как...
Ну, странно. Это уже где-то странно, да.
Чтобы они... как бы были близки к настоящей проблеме своего страны. Они как бы идеологически...
Чтобы не управлялись из единого центра, получается.
Чтобы они сами могли решать конкретный вопрос на своем месте, в своем стране.
Не спрашивать вот. Все время Димитрова.
Не спрашивать
да?
все время. И не показаться как марионетки из Москвы тут.
Вот мы говорили в первой части, что Димитров был, в общем-то, ну, как вы сказали, как в военной организации, он был подчинен решениям, которые принимал там Сталин и верхушка советская, да? В этом тоже, или он все-таки мог спорить, он мог высказывать свою точку зрения, что, может быть, не надо распускать Коминтерн, там, условно говоря, там, или наоборот, или он совсем соглашался?
Он не совсем соглашался, но он понял, что другой подход нет. А даже если видно, как он пишет, что ему больно, что он не соглашается, но он понимает, что есть начальник, есть вождь.
То есть у него там есть в этих дневниках, чувствуется, что он не согласен с этим, да?
Ну да, конечно.
Потому что в России, ну, там разные существуют трактовки, да? Но интерпретируют решение избавиться от Коминтерна тем, что вообще идеологическая установка немножко поменялась у Сталина. Он снял как бы коминтерновскую задачу мировой революции. Что он...
это тоже написано в 1941 году, но что говорит сейчас, это то, что он сделал это для того, чтобы приблизиться к союзникам, чтобы не пугать союзники с существами.
И не пугать союзников, да, с коммунистической угрозой.
Это как бы тактическая задача, а стратегическая задача это была, что каждый компартий мог заниматься сама себя вопрос, который касается своей страны.
Да,
что произошло, и после 43-й, ну, уже без Коминтерна, и потом с более-менее слабой организацией, которая была Коминформ.
Я не знаю, если я не успел все прочитать, я не знаю, есть ли это в дневниках, но как складывались, тем не менее, отношения между Коминтерном и национальными компартиями? Это тоже так же, как в военной пирамиде, это тоже было полное подчинение? Или там были сложнее отношения?
Ну, конечно, были сложнее, потому что если вы смотрите, например, историю французских компартий, видите разные дела, которые были инициированы, чтобы французский компартий послушал Москвы. Но это было в 20-30-е. И потом продолжал тоже в 50-е годы. Но это, как сказать, это покажет, что не был единоличный. Значит, чтобы получить добро, Москва должна была организовать это добро. Это не было сразу. Они должны были выбирать, кто будет начальники, кто будет его помогать. Например, Торрес, который руководил французской компартией, но с помощью Жен Фрида, который был посланным в Москве в 30-е годы, который погиб в 42-м году, там говорит о него, при стрельбе с гестапо в Брюсселе.
Раз уж мы говорим с французским историком, несколько вопросов по Франции. Скажите, пожалуйста, насколько французская компартия, я понимаю, она была влиятельной силой во время войны, да, но вот в движении сопротивления, в резистанс, это была основная сила или нет? Или это...
Я бы сказал, что внутри Франции это был основной сил, потому что они смогли собирать вокруг себя не только коммунистов, но
это понятно, да,
присутствующие, и тоже люди, которые были рабочие, иностранные рабочие, которые действительно боролись против немцев с оружием в руках во Франции.
А как складывались отношения между тем же движением сопротивления, но между французской компартией, давайте так говорить, да, и сражающейся Францией де Голля?
Ну, я бы сказал, что это была политика. Это была глубокая политика, так как, например, Торрес был осужден за измену Родину, и что только...
Почему?
Я не знаю. Потому что... Есть две трактовки. Это что он дезертировал свои части во Франции в 1939 году, он дезертировал официально.
А дезертировал?
Да, дезертировал. А в настоящее это люди из Коминтерн, которые пришли, ему конкретно объяснили, что он должен уходить. Ну, вот очень конкретно.
Люди из Коминтерна пришли?
Из Коминтерна НКВД, которые пришли, ему объяснили, что надо... уходить, чтобы избежать расстрел или внезапной пули взади. Вот. Ага. И они его собрали как бы силом, чтобы его переместить в Москве. Есть две варианты.
Так возвращаясь все-таки к вопросу, де Голль и коммунистическая партия. То есть, так, я так понимаю, что после освобождения Парижа, после освобождения Франции, в общем, там фактически было, ну, в какой-то степени, можно говорить, партнерство и сотрудничество.
Ну, конечно, война продолжала почти... год после освобождения Парижа, понимаете?
Я имею в виду после освобождения Франции, скажем. После 45-го, да. После 45-го года.
А, после 45-го. Они продолжались, потому что они были по разным причинам, но они были все, они хотели восстановить Францию, и они были вынуждены работать вместе. Почему? Потому что с одной стороны, де Голль, он был, для меня это не плохое слово, он был националист, он хотел Франции, великая Франция.
Националист в смысле патриот.
Да? Патриот, да. Вот. А коммунист тоже, они хотели, чтобы Франция восстановила, не, может быть, не только для Франции, но чтобы был противовес американское влияние или английское влияние, чтобы Франция восстановила свои свои силы, свои возможности для того, чтобы был наравне с другим победителем.
Ну, смотрите, значит, во Франции возникает Народный фронт.
Народный фронт, это был в 1936 году.
После войны, я имею в виду.
Нет, не был Народный фронт. Народный фронт только в
1936 году. Нет, я прошу прощения. Ну, правительство с участием коммунистов.
Да, но коммунисты...
Это я имел в виду, конечно, Народный фронт позже, да. Правительство с участием коммунистов. То есть коммунистов допускают уже в правительство.
Допускают, но допускают, где они не могут точно много мешать.
Так, значит, по-моему, Гренье был и Бью, да?
Гренье, да, но, например, Торрес, он зампредседатель правительства, но без портфеля, значит, без действительного
влияния, понимаете? Какую задачу ставит перед собой французская компартия и какую задачу им диктует Москва? Завоевывать власть или, руководствуясь Ялтой, Европу поделили и не надо власть завоевывать?
Вы знаете, видно по встрече между Торрес и Сталин, который произошел в 1947 году, что главное – это восстановить Францию. Даже тогда, когда во Франции было больше волнений, например, Марсель был захвачен коммунистом, более-менее, понимаете, тогда в 1947 году. И главное – это восстановить Францию, работать, чтобы Франция была сильная, а никакой... попытка...
трансформации коммунистической нет. А почему? И хорошо, но слушайте, политическая партия существует для того, чтобы бороться за власть. Да?
Не обязательно. Вы знаете, есть одна партия сейчас во Франции, которая очень не хочет быть у власти. Ну, много шум, но не хочет быть у власти.
Вы имеете в виду Национальный фронт, что ли?
Ну, конечно.
Ну, я не знаю.
Много говорят, но в конце концов, как бы странно, но...
Ну, да. Вот. Но, тем не менее, я не верю в то, что они не ставили перед собой задачу, ну, все-таки, или войти во власть, или стать...
Ну, да, влиять на власть. Ну, я сейчас работаю на другой книге, это сейчас в восьмом... год 1968 мая во Франции.
Да, это очень интересно.
Там видно, что они все делают, и советский посол своей французской компартии, чтобы не обострить положение, чтобы не...
Чтобы это молодежное движение не закончилось победой, случайно.
Это понятно, потому что они понимают, что они будут первые жертвы. Если есть реакция будет против ФКП. Они понимают, что они не хотят... закончить, как в Чили в 1977 году. Все. Они спокойно реагируют и в рамках приличности, можно так сказать.
Ну да. Ну, там же ведь похожая история была в Италии тоже, да, когда итальянская компартия была почти-почти уже у власти, да, там в правительстве. Но и в последний момент они все-таки сделали шаг назад, да. Вот. Но это, мне кажется, что помимо всего прочего, это нарушение баланса по тем временам, да, европейского, мирового.
Просто против действующей конституции. Это уже как революция или восстание, это уже нехорошо.
Ну да, и тогда вот это очень интересное явление, которое в современной России очень плохо известно, это возникновение еврокоммунизма, да, который отказывается уже от восстания, от формы борьбы.
Который начинали в начале середины 70-х, и который потом уже гасил в начале 80-х.
Ну, да.
Мы видели изменение... изменение подхода Жорж Марше, потому что он был один из инициаторов этого еврокоммунизма.
Да, Жорж Марше и чуть не сказал Берлускони в Италии, Берлингуэр в Италии, да. Понятно, очень интересно все это, да, и ну, вот такие рода вот книжки, как, не знаю, вот дневник Георгия Дмитрова во Франции, это только интересно для специалистов, для историков, это вряд ли там для широкого читателя, да, это представляет интерес.
Я должен вам сказать, что вы правы, это для знающих людей, для людей, которые есть интерес. Это понятно, что такие документы не могут быть бестселлером. это понятно.
Ну, это понятно, они в России не могут быть бестселлером, но в России все-таки фамилия Димитрова больше, наверное, известна, чем
во Франции, да.
Чем во Франции, понятно. Да.
Но главное, что эти, понимаете, потому что есть общее понимание сейчас в России, которые очень похожи на то, что говорят англосаксон, американец, англичанин про войны и про истории. А прочитав этот дневник Димитрова, вы будете понимать, что не так просто, а не так, как говорят из-за бугра.
Хорошо, тогда у меня к вам вопрос такой. А вот история войны, mm-hmm. что для рядового француза? Это совершенно неинтересно? Или все-таки это трогает? И история Второй мировой войны, потому что первая, я знаю, мировая война...
Ну, это уже подзабыть, я бы сказал. Это подзабыть, потому что у нас в школе не идет, как звучит по-русски, патриотическое образование или обучение. Вот. А нам говорят, что мы были плохи, что мы были колониалист, что мы были расист и так далее, понимаете? А что половину Франции, 3/4 Франции сотрудничают с Германией, что это просто неправда.
А поражение 40-го года
говорят. А молодежь уже не знает и забыл свои герои, понимаете? Я много людей спросил, что такое Нормандия-Немен, но люди с образованием, с нормальным образованием, моего возраста даже, они не знают, что это такое Нормандия-Немен, понимаете?
То это Мулен, да? Мулена вы имеете в виду, да? Вы кого назвали Мулена?
Нормандия-Немен.
А, Нормандия-Немен, Нормандия-Немен. Авиационный полк.
Авиаполк, да. Они не знают, что такое. Они французы, не знают, что такое, понимаете? А люди с образованием. Это конец. Конец изучения и знания своей собственной истории. Ну, может быть, кому-то полезно, не знаю.
Ну, слушайте, история... Знаете как, она потому и история, что все становится историей, да?
Ну да.
Все уходит в прошлое, да?
Надо уважать и знать. Это
Нет, уважать надо и знать надо, да. Но, может быть, действительно, все-таки уже острота восприятия другая, интерес другой. Там, современной молодежи, знаете, как у нас говорят, для современной молодежи, там, российской, уже постепенно, даже Вторая мировая война, хотя о ней, конечно, память живет, безусловно, но пройдет какое-то время, как у нас говорят, она станет Куликовской битвой. Когда-то было, да, это тоже трагическое событие, да, тоже. Или там война, или война 12-го года против Наполеона.
Против французов. Да. Нет, но вы знаете, что самое страшное, это когда люди не знают, откуда они не знают, куда идти, понимаете, вот где проблема.
В России очень часто звучит такое обвинение в адрес Запада, что идет пересмотр, ревизия итогов Второй мировой войны и так далее. Вы это замечаете?
Вы знаете, к сожалению, не только в Западе, а тоже в России. Понимаете, как
я это думаю, правда.
Что откроют памятник Маннерайма, я задаю вопрос. Понимаете, еще другие генералы, которые были потом сотрудничали с Германией. Это неприятно, странно. А главное, это тоже, что, например, когда можно, не знаю, если можно так сказать, но когда президент Путин выпустил свои статьи 18 июня про итоги Второй мировой войны, он просто забыл роль коммунистов в этом войне, понимаете? Он критиковал Советский Союз.
Знаете почему? Ну, потому что эта статья не про историю, а про сегодняшний день.
Но я понимаю, надо всегда помнить, что говорили люди, что делали люди, понимаете? Они сражались, как мы говорим, они сражались за нашу родину. А я просто хотел привести одну цитату, которая там...
Давайте.
Это цитат Сталина, 22 июня. «Только коммунисты могут победить фашистов». Вот и все.
Ну, давайте так, тоже немножко, да, не только коммунисты.
Но не
да?
только это, понятно.
Да.
Но
да.
Забыть про их, я не коммунист, понимаете,
ну,
далеко.
Да, да. Нет, нет,
я забыть
тоже не надо. Коммунисты или советский народ, это здесь уже сложно. Спасибо большое. Я напоминаю, это был Гаэль Жорж Мулек, французский историк, как он просил его называть, не более того. Спасибо и ждем с вашими новыми работами, новыми исследованиями. Это была программа «Цена победы». Победы и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».